по телефону. Твой сын у нас, готовь деньги.
Я, по-моему, позвонила маме. И мама сказала, что Дима пропал. Ну, тогда какой-то воспринять просто как будто там, ну, шутку. А потом уже поняли, что это совсем не шутка.
То есть я проснулся утром и собирался в школу и увидел в окно, что похороны во дворе.
И Ольга Витальевна, вот она, когда ты все видел, ну представляешь, там место, где должен сидеть ее сын, там пустое место.
Вы слушаете подкаст «Трасса 161» проекта «Холод». Меня зовут Алексей Пономарев. Третий сезон нашего подкаста называется «Дом на окраине». Историю подростка, похищенного в Нижнем Тагиле, и полицейского, раскрывшего это дело почти 20 лет спустя, мы рассказываем вместе со спецкором «Холода» Олесей Остапчук. Эпизод 1. Хоккеисты под подозрением. Вечером 16 января 2003 года учительница математики Ольга Чебыкина накрывала дома на стол. Ее муж Сергей уже вернулся с работы, и она ждала домой 16-летнего сына Диму, который в тот день участвовал в школьных соревнованиях по стрельбе.
Закончились соревнования в 5 часов. Угу. Я поехала домой, он сказал, подъеду сам, не жди меня. Раз у нас с ним время не совпадает, угу. Он говорит, я такой голодный. Я говорю, хорошо, я сейчас приготовлю, приезжай. Время 6, его нет.
Они сидели, ужинали.
Рассказывает Олеся Остапчук.
В этот момент отцу позвонили с номера Димы. И он говорит, что он услышал голос Димы, который сказал «папа». После этого связь прервалась. Через некоторое время снова позвонили и сказали о том, что ваш сын у нас, нам нужно денежное вознаграждение.
Твой сын у нас, готовь деньги. Названа была сумма, тоже озвучивать не буду сумму. Не помню, честно, какая.
Суммы варьируются сейчас, но, как я понимаю, это было то ли 1,5 миллиона рублей, то ли 2 миллиона рублей. На суде тоже разные цифры звучали, но сумма примерно такая.
Сумма в 1,5 или 2 миллиона рублей для Нижнего Тагила того времени звучала просто астрономически. Тогда за 150-200 тысяч в городе можно было купить квартиру или земельный участок. Семья Чебыкиных, благодаря тому, что отец Димы успешно занимался бизнесом, была достаточно состоятельной, но таких денег у них и близко не было. Родители начали выяснять, кто из знакомых последним видел Диму. Оказалось, что после соревнований в тире его подобрал на машине приятель, хоккеист Саша Пантелеев.
Ну, мать позвонила одноклассницам, они же знали, что их сын на соревнованиях в тире. Те сказали, что подъехала машина Пантелеева, он в нее сел и уехал. Ну и понятно было, что нужно искать через Пантелеева. Мама Дима позвонила сестре Пантелееву. Ну, раз семьи как бы были друг с другом знакомы, домашний телефон не знали. И сестра сказала, что Пантелеева дома нет, он на тренировке.
Дима Чебыкин и Саша Пантелеев были знакомы с детства. Они жили по соседству в микрорайоне МЖК, молодежный жилищный кооператив, находящемся на Вагонке. Так местные жители называют район Нижнего Тагила, в котором расположен Уралвагонзавод, производящий железнодорожную и бронетанковую технику. По сути, МЖК – это две девятиэтажки, построенные в 80-е годы прошлого века для семей молодых специалистов. И вот в эти смотрящие друг на друга дома в 90-е заехали семьи Чебыкиных и Пантелеевых.
И вот в этом доме получилось так, что прямо напротив окна в окна жили мои два одноклассника. Бакшаев Игорь и Пантелеев Андрей.
Рассказывает Ольга Чебыкина.
У этих одноклассников были дети, близкие к возрасту моих детей. У меня девочка 85-го года, мальчик 86-го. Дружили очень сильно Бакшаев Алеша, Чебыкин Дима. Пантелеев был их сосед. И поэтому, по простой причине, он как таковым маленьким другом детства не был, но в связи с тем, что все жили, получается, вот в одной куче, вот в этой, вот Саша Пантелеев и все время был со своим соседом Лешей и, соответственно, получается, с другом Димой, Лешиным другом Димой.
Счастливое, веселое детство. Мы были практически постоянно вместе.
Рассказывает старшая сестра Димы, Татьяна Чебыкина.
Дима спортом занимался, у меня больше творчества было. Хотя мы в разных школах учились, мы после школы шли к бабушке, а потом вместе шли он на тренировку, бассейн, я шла там в художественную школу или музыкальную. Ну, мы все время были вместе. У нас был достаточно близкий круг наших общих друзей.
Саша Пантелеев, который не входил в число близких друзей Чебыкиных, занимался в школе хоккейного клуба «Спутник». Вместе с ним и другими мальчишками 86-го года рождения тренировался еще один Саша – Радулов. Через несколько лет он станет звездой национальной хоккейной лиги и двукратным чемпионом мира по хоккею.
Мы жили в вагонке, Уралвагонзавод там.
Так Александр Радулов рассказывал о своем детстве в Тагиле в интервью YouTube-каналу «Вместе».
Дрались в детстве, и все это было, конечно. Что принято было, где-то на стрелки какие-то ходили, знаешь, там. В пионерский лагерь мы часто, то есть каждый из, от завода ездили, давали путевки, мы постоянно ездили. Спортивная смена была, то есть по годам прям отряды, все. То есть и там какие-то были постоянные, то с пловцами, то... Только не с боксерами, нет смысла. А так там постоянно какие-то недопонимания, пока какой-то взрослый не появится, не разгонит.
Команда «Спутник» в городе Штагил играет в полном составе.
Однако дальше судьбы двух Александров сложились совсем по-разному. Радулов стал одним из лидеров хоккейной сборной России, а Пантелеев заработал среди сверстников репутацию опасного парня, связанного с криминалом и наркотиками. Многие его побаивались, но Дима Чебыкин, сам будучи крепким спортивным парнем, продолжал с ним общаться.
Все, кто жил в этом дворе, с кем я общалась, и кто вообще визуально как-то знал Пантелеева, они, конечно, признают, что он был талантливым хоккеистом, даже говорят, что ему прочили большое какое-то будущее. Он играл, тренировался вместе с Радуловым, но в то же время все говорят про то, что их боялись, что это были такие крутые парни на районе, которые могут подойти и сказать себе, что ты тут стоишь, побежал отсюда, или там отдал телефон, и тут же пойти его продать. Ну, с одной стороны, ты можешь, если у вас какие-то есть взаимоотношения с Пантелеевым, прийти, пожаловаться, и он как бы за тебя заступится. С другой стороны, что-то может случиться с тобой. Это тоже все понимали.
Время от времени он встречался с Пантелеевым. Пантелеев его подвозил домой. Мне было это совершенно непонятно. Я ему не позволяла это делать по простой причине. Пантелеев тоже был несовершеннолетний.
Мама Димы – Ольга Чебыкина.
Папа ему давал, не знаю, на каком основании автомобиль, конечно, но это уже останется на совести папы.
А что в ответ на это Дима говорил, когда мы запрещали?
Подвез меня он, я его заправил, у него не было бензина. Дима был очень доброжелательный, очень такой ответственный, он крепкий, спортивный такой, такого крепкого телосложения парень был. И он очень был душевным и справедливым. И вот несправедливость он вообще не терпел.
16 января 2003 года, когда Дима пропал, он тоже сел в машину к Пантелееву, видимо, для того, чтобы поехать домой после соревнований. При этом, как рассказывает Наташа Кузьмина, одноклассница Чебыкина, которая была вместе с ним в тире, ранее в тот день Пантелеев настойчиво звонил Диме, и его это заметно раздражало.
Я помню, что он Пантелеев ему позвонил, и Дима так раздраженно, он как-то с ним так поговорил еще на каких-то таких тонах. Ну и что-то вроде, да вот, типа, задолбал этот Пантелеев. Что-то было какое-то раздражение, недовольство было. Не было такого прямо, что вот там, ты ко мне как бы лист прилип, да, отвали там. Такого не было. Ну вот какое-то такое небольшое раздражение было.
Он не говорил, куда они с Пантелеевым должны поехать или что-то такое.
Они вообще не планировали никуда ехать. Дима с Пантелеем никуда ехать не планировал.
Когда родители Димы поняли, что Пантелеев может что-то знать о местонахождении их сына, и узнали от сестры Пантелеева, что он на тренировке, Сергей Чебыкин немедленно отправился туда. Пантелеев действительно был на тренировке, но настаивал, что его поездка с Димой была недолгой, что он высадил приятеля из машины и после этого не видел.
Если человек сначала говорит, что он высадил Диму у техникума, а потом говорит, что высадил у России, это совершенно два разных места. Но это уже говорит о том, что человек просто врет. И то, что он врал, это было видно. Ну, глаза в пол, я не знаю, но он всегда был такой. Вот почему и, видимо, у них дружбы-то с Димой не было, потому что он был вот такой, уж на сковородке. Дима-то был все-таки более такой четкий, реальный и прямолинейный мальчик. он так не крутил на Юли.
Чтобы проверить слова Пантелеева, Сергей Чебыкин поехал вместе с ним в гараж посмотреть на машину. Она была на месте. Поскольку Чебыкины все еще надеялись, что исчезновение Димы – это какое-то недоразумение или чья-то злая шутка, Сергей не стал давить на Пантелеева и вернулся домой.
Я в Екатеринбурге сдавала экзамены, у меня сессия была.
Сестра Димы, Татьяна Чебыкина.
Я, по-моему, позвонила маме, сказала, я как раз сдала экзамен, позвонила маме, сказала, что я сдала экзамен. И мама сказала, что Дима пропал. Ну, тогда как бы это восприняли просто как какую-то там злую шутку. А потом уже поняли, что это совсем не шутка.
Вечером в половине 11-го Сергею Чебыкину снова позвонили с номера сына. Незнакомец спросил его, собрал ли он деньги. Чебыкин сказал, что так быстро найти 1 000 000 рублей невозможно, и попросил дать время до утра. «До утра поздно, я перезвоню», – послышалось в трубке, и звонок прервался. Через 20 минут Сергею перезвонили и задали тот же вопрос. Он попросил, чтобы ему дали услышать сына, но звонящие завершили вызов. После этого Сергей Чебыкин забрал и повез Пантелеева в милицию. Тот не сопротивлялся, но в участке продолжал отрицать свою причастность к исчезновению Димы и повторял, что высадил приятеля по дороге.
Если бы его, наверное, на тот момент поговорили с ним пожестче, то, возможно, он бы рассказал.
Татьяна Чебыкина.
Было не принято вот эта жестокость, жесткость, но она не была принята у нас в семье в принципе. И для папы вот тот Пантелеев, он все равно был даже не то, что ребенок, друг детства, нет, он просто был ребенком. Никто не думал, что ребенок, который общается с его ребенком, мог бы, в принципе, ну, врать. Прям на, ну, прям вот настолько быть... Понимали, что он что-то недоговаривает, но думали, что, может быть, он там что-то скрывает, прикрывает кого-то. Не то, что ему там верили, но не могли на него воздействовать. С одной стороны, не верили, но с другой стороны, не могли как-то физически ему... Какое-то давление ему оказать, психологическое, это физическое, но это не было в нашей семье как бы нормой. Поэтому с ним говорили как с нормальным человеком.
Пантелеев жил в семье, ну, такой, я бы не сказала, что она какая-то неблагополучная, то есть его отец начальник цеха на заводе был, то есть какие-то деньги в семье были, и Пантелеев в подростковом возрасте, поскольку он хоккеист, спортсмен, и силу, видимо, куда-то нужно было направлять, а в Тагиле не так много на тот момент было каких-то возможностей, он занимался разным таким мелким криминалом, телефоны отрабатывал, забирал, продавал и так далее.
Но они кошмарили, полугонки приходили.
Сосед Пантелеева по лестничной клетке Андрей Серебряков.
Там реально-реально боялись.
Да, конечно, да. Если они могли выйти там с подъезда, сломать чуваку челюсть, забрать у него все, чтобы просто там машину заправить было, значит, что?
Ну, а Чебыкин с Пантелеевым, когда они общались, они были примерно на равных, или все-таки там Чебыкин как-то побаивался Пантелеева?
Я не думаю, что он побаивался, он просто был поспокойнее, наверное, как бы такой более домашний чувак. А Пантелеев такой дворовой, там, как бы везде, там, что-то где-то залезет, там, такое все.
А про Чебыкина и его семью ходили какие-то слухи о том, что они богатые?
Ну, они всегда были, да, самые богатые, чуть-чуть там не в Тагиле, наверное.
А как это проявлялось?
Во-первых, я думаю, что кто у них был в гостях, видели, что они богато живут. Во-вторых, у них была всегда хорошая машина. И в-третьих, что у Чебыкина, у Димы всегда были не маленькие суммы на кармане. То есть, если он куда-то идет гулять, то там с ним спокойно гуляют там 5 человек, и всем всего хватает, там никто себе ничем не отказывает. Все там по клубам ездят туда-сюда.
Но он как-то выделывался этим?
Ну, я такого не помню. Мне кажется, что если бы он выделывался, его просто бы там как доили бы, там никто бы с ним не общался. Обычно таких так и делали. Ну, кто там сильно выделывается. То есть, в принципе, я думаю, что с ним и можно было там нормальное время провести, там, как бы пообщаться, такой он был, наверное, парень. Но с ними я не знаю, я с ними не тусовался там, и не знаю, как у них там складывались общения там, да, в компании.
Вот я тебе еще расскажу, кто не знал его семью лично, да?
Но Пантелеев знал.
Пантелеев знал, да. Пантелеев знал, я знала его семью, знала его.
Наташа Кузьмина, одноклассница Димы Чебыкина.
Это не было у него дома, не знал, в каких условиях они живут,
они
да. Были, да. Нет, они не могли знать, насколько они обеспечены, вот честно. Да, по Диме видно было, он хорошо одет, да, у него там есть телефон. Но у него не было, я тебе еще раз говорю, вот этих понтов. Он не ездил на машине, да, и он не кидался деньгами. То есть они у него были. Мы могли пойти там в кафе, да, он мог заплатить. Ну, там, что у нас, какие кафе были? Типа пиццерии что-нибудь, да, он мог заплатить. Но опять же, он не за всех платил. Он мог заплатить за своих друзей, да, за близких. Он все равно не позволял, ну, как бы, собой пользоваться. Вот. Но это тоже все было в пределах разумного. То есть он мог сказать, что у меня сегодня нет денег, да, и это тоже было нормально.
Наблюдение Наташи подтверждает и другой одноклассник Димы, Евгений Матюнин.
Ну, в его поведении это не было, это видно. Но так все равно в общей массе, наверное, знали, ну, как... По вещам, там, по каким-то часам, почему-то. То есть хорошо выглядел парень всегда, хорошо одет. Но не более того, там, не разбрасывался деньгами, там, не говорил, я там богат или еще что-то такое. Тем более его мама была классный руководитель, то есть учитель в школе, ну, там, откуда там какие-то миллионы или еще что-то.
В 9 вечера 17 января Сергею Чебыкину снова позвонили. Ты совершил ошибку. Сумма увеличивается. $50 000 и $50 000 евро. Срок 3 дня. Я перезвоню, сказал незнакомец и положил трубку. Но больше он так и не позвонил. Через день после этого, 18 января 2003 года, один из рыбаков по пути на пруд увидел в засыпанном снегом карьере у гаражного бокса на вагонке тело человека и вызвал милицию. Приехавший на место друг семьи Константин Григорьев опознал тело Димы Чебыкина. Подросток лежал лицом вниз, связанный в позе ласточка. Диму задушили поясом, который был затянут на его шее. Причиной смерти подростка была названа механическая асфиксия, то есть удушение. Следы на теле говорили о том, что перед смертью его били. Сестра Димы, Татьяна Чебыкина.
Приехал папа подружки, вот этот Григорьев, который был в суде тоже. Приехал папа подружки и брать меня. Сказал нам, что Диму нашли. Как бы крушение. Понимание, что как прежде больше не будет никогда. Что просто какой-то части, ну, часть моей жизни просто, ну, оторвали как-то. Часть меня.
Для школы, где учился Дима Чебыкин и работала его мама, Ольга Витальевна, новость о смерти подростка стала настоящим шоком. Вот как об этом рассказывает Андрей, учившийся младше Димы и знавший его не очень близко.
Так как он был постарше, он общался с ребятами постарше, мои брат с сестрой двоюродные в его компании часто находились, и, ну, они отзывались о нем хорошо. Потом у меня есть знакомые, с которыми мы обсуждали. Они тоже сказали, что это была какая-то такая классная семья, у которых было классно дома, такие там позитивные. Ну, то есть, насколько это можно представить вот в контексте Тагила 90-х, насколько семья может быть как бы целостной. То есть, да, и действительно, в школе это был достаточно грустный день. Я помню, что я не смог на уроке ответить по домашнему заданию, потому что мы с утра об этом узнали. Я помню, что в школе был как бы... Ну, вот есть холл, да, на первом этаже, и там был портрет его. Я не уверен, как бы это было в тот день, когда мы узнали, или в день похорон, но я помню вот эту картину, что был вот этот портрет. Ну, и как бы дети ходили, кто просто удивленный, кто как бы немножко такие подавленные. Лично я, говорю, не смог ответить на уроки по домашнему заданию, потому что я расплакался. Потому что, ну, я его знал, пусть мы и не общались, но это как бы человек, с которым я был знаком. Я помню этот диалог, то есть я как бы начал отвечать, расплакался, говорю, не могу, потому что вот там из-за этого мальчика, который умер, учительница, которой я отвечал, то есть она меня поправила, сказала, что он не умер, его убили.
Одноклассница Димы Валерия Якушева.
Постоянные слезы, я помню, что мы даже урок не могли проводить, потому что просто вот девчонки-то вообще все ревели, учителя ревели, ребята. Ну, первое время это прям все уроки со слезами проходили, так как
А Ольга Витальевна, как она на это реагировала?
Я вообще не знаю, откуда она сил столько взяла, чтобы такое пережить. И классный руководитель, он здесь учится нас всех видеть тоже.
Наташа Кузьмина.
Все дети на переменах играют, выходят из класса, а у нас весь класс сидит и ревет. И Ольга Витальевна, вот она это все видела, ну представляешь, там место, где должен сидеть ее сын, там пустое место.
Мама Димы, Ольга Чебыкина.
А вы после этого сразу же уволились?
Я проработала месяца два, и когда я входила в класс, и все время видела вот эту вторую парту третьего ряда, у меня просто, я не смогла работать. Меня просто реально вырубало.
Как говорят очевидцы, похороны Димы Чебыкина были самыми многолюдными в Нижнем Тагиле на их памяти. Двор у дома, где он жил, был полностью заполнен детьми и подростками. В кафе, где родители Димы заказали поминки на 30 тысяч рублей, просто не хватило еды.
Они только успевали заходить, нам уже подавали все, что было, потому что невозможно было. И это были все дети. Ну, представьте, если пришла школа, тысячи человек в школе, ну, сколько там пришло? Ну, я так думаю, наверное, класса с 6 по 11 это все пришли. Он всех знал.
Похороны были вообще жесткие. Там вся школа ревела. Там вся школа.
Ты Наташа Кузьмина.
Ты веришь, чтобы видела? Не только наш класс. То есть там младшие классы все ревели. Старшие классы ревели. Девчонки, они наверное, года на 2 на год младше. Они там половина этих младших классов, они были просто влюблены в Диму. Да что там такой парень просто, он красивый, он такой высокий, с широкими плечами, он прям классный был.
Андрей Серебряков, сосед Александра Пантелеева.
Я проснулся утром и собирался в школу и увидел в окно, что похороны во дворе. Я еще удивился, что нифига там столько народу, там молодежь со всего квартала, там соседних кружовал, все. И потом, когда вечером пришел со школы, то увидел, ну, что ребята там стоят, да, мои знакомые, я к ним подошел, спросил, что за похороны были, они сказали, что вот Чебыкина. Все, я его знал не лично, а просто, что он с моего двора, и он общался со старшими ребятами, в частности, с моим соседом по лестничной клетке, с Пантелеевым. Все, и вот сказали, что его нашли убитым там несколько дней назад, и что, скорее всего, ну, все знали, что Пантелеева там и полиция подтягивала, да, там, как бы вот в эти дни, и что, скорее всего, это сделал Пантелеев.
Кроме Пантелеева, по горячим следам, милиция в те дни опросила нескольких человек. Во-первых, Диминых одноклассниц, Наташу и Дашу, с которыми Чебыкин был в тире. Во-вторых, Евгения Сальцина и Евгения Дудрова, которые, как выяснилось, находились в машине Пантелеева, когда Дима туда сел. Тут как раз возникло упомянутое Ольгой Чебыкиной противоречие. Пантелеев говорил, что высадил Диму у техникума, а остальные, что у кинотеатра «Россия». Кроме того, у Дудрова, как и у Пантелеева, на руках обнаружили сбитые костяшки пальцев. Но они оба утверждали, что это последствия хоккейных тренировок, и милиционеров такое объяснение удовлетворило. При этом больше всего внимания милиция уделила однокласснику Димы Саше Рассохину, который дружил с Чебыкиным и виделся с ним в день похищения.
Рассохина же тоже подозревали, его вообще ему все почки отбили. Ну, короче, когда это все выяснилось, его схватили, его держали, потому что нас допрашивали, тоже нас вызвали в полицию. И Рассохин-то потом рассказывал, что он в соседнем кабинете ему вот он чуть ли не на шпагат сидел.
Ничего себе.
Да, то, что на него тоже думали. Ну, это понятно, потому что он из бедной семьи, ну, из неблагополучной, я бы так даже сказала. Он из неблагополучной семьи, и вполне тоже возможно на него подумать. Да. Ходили же всякие слухи, ты понимаешь? Как бы мы все были уверены, что это Пантелеев. Мы были уверены. Но вот раз их не поймали, раз сюда не было, вот эта вот часть сомнения, она же все равно была, а вдруг мы ошибаемся, да? Когда я же сказала, что Пантелееву в машину сел Дима. Димин папа поехал сразу же к нему. У него вот так костяшки перебиты были.
У Пантелеева.
Они сидели в машине, у них вот так вот костяшки были перебиты. Ну как? Где вот он? Вот они. Все видно. Все тут.
Ну, только, то есть,
только,
знаешь, всего,
только мусора почему-то Рассохина посадили на шпагат и били там. А Пантелеева, видимо, папаша уже с адвокатом. Я не знаю, как это было.
У нас нет в доступе вот этих материалов дела за 2003 год. Но судя по тому, что мне рассказывали разные люди, я могу сказать так, что родители говорят, что никакое расследование не велось, что они приезжали с... Ну, у мамы были распечатки биллингов, что они пытались как-то вот с этим разобраться совсем, просили проводить экспертизы. И, по словам родителей, ничего не было. То есть у следователя были возможности тогда заняться, да, плотнее поработать с подозреваемыми, но этого не было сделано, говорят они.
Вот это вот расследование, которое было, я о нем вообще говорить не хочу и судить не буду. Да, знаете, пусть остается это все на совести того следователя Провила, который ничего не сделал, хотя ему и предлагалось, и помощь, все предлагалось. Ничего он не сделал, чтобы это расследовать. Ну и потом обивание порогов бесполезное в инстанции, эти все они ни к чему не привели.
Если спрашивать тех, кто расследовал это уже вот в последние годы, да, они про своих коллег говорят так, что в принципе тогда было сделано достаточно много.
Ну, папа, мама постоянно, регулярно ездили в полицию, что-то там делали для полиции. Мама вот с этими своими распечатками телефонов, не знаю, там сколько лет она ходила, чтобы к делу приобщили. Ну, конечно, делали. Делали, а дело все откладывали. Но вот пока они пришли, видимо, вот такие ребята, как Руслан, вот это дело так и лежало. Ну, на него просто никому не было дела.
Так дело о похищении и убийстве Димы Чебыкина легло на полку без каких-либо внятных перспектив. Только примерно 10 лет спустя его решился извлечь из архива молодой оперативник Руслан Белоконный. Но на пути к раскрытию этого преступления Белоконного ждало еще много не всегда приятных сюрпризов. Обо всем этом в наших следующих эпизодах. Вы слушали подкаст «Трасса 161» проекта «Холод». Над подкастом работали специальный корреспондент Олеся Остапчук, фактчекер Михаил Зеленский, автор обложки Соня Игинова, саунд-дизайнер и редактор Алексей Пономарев, а также главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова. Другие наши тексты и подкасты ищите на сайте холод.медиа. Там же можно поддержать проект, если он вам понравился.